Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». По случаю 40-летия картины Анджея Вайды «Пепел и алмаз» в эфире «Свободы» повтор программы из цикла «20 лучших фильмов 20 века». Подготовил и ведет передачу Сергей Юринин. Эфир 13 декабря 1998 года.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Юринин. Юбилей одного фильма. В 58 году на экраны «Польфы и мира» вышел «Пепел и алмаз» Анджея Вайды. По случаю 40-летия великой польской картины мы повторяем передачу из цикла «20 лучших фильмов 20 века». Столетию рождения кино. Кинодвадцатка. Радио Свобода.
Ты видишь те грузы на щите? Там враг твой еще крыє, як штурм. Мусите, мусите, мусите. За карг взять и стронтить газгу.
Андрей Вайда. «Пепел и алмаз».
Ай, однак там были часы, Анджей.
Слышишь?
Ой, как все живо и в какой компании.
И все маки на Монте-Кассино червеньше бендов господи.
До этого информация о других наших программах.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Итак, «Пепел и алмаз».
Добре мови Домбровиже, если не умеешь писать, licząc się z cenzurą, to nie bierz się do pisania. Jeżeli nie umiesz zrobić tak, żeby się nad głową cenzury porozumieć z widownią, która oczekuje twojego filmu, nie bierz się do robienia filmu.
Верно, сказал Гомбрович, не умеешь писать под цензурой, не берись. Если не умеешь над головой цензуры сказать что-то важное зрителю, который ждет твоего фильма, не берись снимать этот фильм. В эксклюзивном интервью для нашей кинодвадцатки Андрей Вайда, подцензурный шедевр которого удостоен многих международных премий и принадлежит, как писала «Лондонская Таймс», к ряду немногих подлинно классических произведений западного кино. Польша, год 58-й, длительность этой черно-белой ленты – 1:45. Режиссер Андрей Вайда, сценарий Вайда и Ежи Андреевский по своему одноименному роману, оператор Ежи Войцек, в ролях Мачек, Збигнев Цибульский, Кристина, Эва Крыжевска, Андрей, Адам Павликовский, Древновский, Богумил, Кабеля, партсекретарь Щука, Вацлав Зес Жизинский. Музыка «Вроцлавский квинтет ритм» под руководством Филиппа Новака. Производство «Кинообъединение «Кадр», фильм польский. На экране предисловие. 7 мая 1945 года. Провинциальный городок в Польше переживает первые дни свободы. Через несколько часов величайшая война в истории человечества закончится. Германия уже капитулировала безоговорочно. Но в эту последнюю ночь войны многие не будут спать спокойно. Сын погибшего офицера кавалерии Вайда в период немецкой оккупации зарабатывал на хлеб, среди прочего, реставрируя церковь в Радоме, что пробудило в 17-летнем подпольном солдате армии Краевой интерес к искусству. Так что знаменитый первый кадр «Пепла и алмаза», помимо символики, еще и факт биографии. Вертикальное движение камеры, первое из четырех картин, показывает в разрыве еще голых и таких польских вязов католический крест на крыше, потом всю часовню. Герои лежат, подставив солнцу лица, мальчик и Анджей.
Słuchaj, kto to jest ten facet, bo ja zapomniałem?
Szczuka.
Co to jest?
Sekretarz wojewódzkiego PPR-u.
Слушай, что это за тип? Я забыл, говорит мальчик. Щука. Кто он такой? Секретарь парторганизации воеводства. Девочка, нарвавшая первых цветов для Господа Бога, просит Анджея открыть ей часовню. Часовня заперта. Повинуясь жесту девочки, Анджей поднимает ее, оставляющую свой букет под образом Божьей Матери. Свист. Беги отсюда. Мальчик, в чем дело?
Еду.
Мальчик лениво переворачивается, опускает на глаза свои темные очки и поднимает шмайсер, немецкий трофей. Но тут же роняет: «Черт, муравьи!» Они уже долго в этой засаде. Мальчик сбивает муравьев со шмайсера. Другой автомат, английский Стен, магазин вставляется с левой стороны, он передает Анджею. Третий участник покушения, Древновский, истерически их торопит. Подняв шмайсер, мальчик сбегает на песчаный проселок, ремень автомата обтягивает ему плечо. Расстрелянный Виллис въезжает на откос. Пожилой, что был за рулем, мертв, и документов у него нет. Другой, молодой парень, выброшенный из машины, жив. Бежать некуда, он бьется в дверь часовни, которую открывает ему, уже убитому, автоматная очередь. Пули вырывают клочья, воспламеняя пиджак. Поэтика насилия, садистское ему поение – все это было уже в предыдущих картинах трилогии, в «Канале» и особенно в «Поколении», первом фильме Вайда, из которого цензура заставила его вырезать две ключевые, по его словам, сцены – поножовщину патриотов после убийства немца и образ добытчика золотых протезов, который выносил с кладбища мешок отрезанных голов. Убивая, осознаешь в себе убийцу. Мальчик яростно расстреливает труп, пока Анджи не отбрасывает ствол его автомата. Убитый проваливается в сумрак часовни к подножию святого. «Иисус и Мария», — говорит Древновский, — «они отнюдь не хладнокровные убийцы, потрясенно молчат. Элегантный поручик Анджей в пальто реглан и при галстуке, и мальчик, армейская куртка с погончиками и поднятым воротником, черная рубашка и клепанные техасы в обтяжку». Это, конечно, не мода 45-го. Так одевались те, кому фильм был адресован. Ровесники мальчика, для которых после хрущевских разоблачений конца 50-х рухнул отец всех народов. Еще одно поколение поляков, обманутых историей. Наш коллега из отдела новостей и текущих событий Ян Девайденталь был одним из первозрителей «Пепла и алмаза» в Польше.
Для молодых людей, а тогда я был również bardzo молодым человеком, это был феномен społeczный. По раз первый.
Для молодых людей, а я был тогда очень молодым человеком, это было общественным событием. Впервые в этом фильме появилась кинозвезда, герой, который, с одной стороны, всецело совпадал с тем, чем жила молодежь того времени, а с другой создал образ, который для нас был абсолютно новым. Актер был красив, хорошо одет, носил темные очки, которые немедленно вошли в моду, и все последующие 10-15 лет молодые люди стремились ему подражать. Он стал символом всего нового поколения, представителем новой волны в Польше, в общем-то, совпадающей с новой волной на Западе. Случилось это, вероятно, потому что актер Цибульский сумел воплотить то, о чем мечталось молодому поколению. Сама эта картина, конечно, несла политический месседж. Возможно, это было важно для взрослых, но молодых волновало не это. Важнее для них был момент новой волны, новой моды, какой-то новой свободы, которая всех заворожила. Мне трудно судить об этом фильме сейчас, но могу сказать, что фильм оказался поворотным пунктом во всей истории польского кино и, возможно, кино западного. Он необыкновенно близок был к картинам, которые снимались тогда на Западе, в Италии, Франции, и, в общем-то, оказался связующим звеном между Западом и Востоком. Во всяком случае, в том, что касалось не столько политических, сколько общественно-культурных моментов, которые были общими у молодых людей на Западе и на Востоке. Прошло 30 с лишним лет, а я до сих пор вижу сцены из этого фильма, вижу, как выглядел актер, как он двигался, и в конечном счете прихожу к выводу, что фильм до сих пор необыкновенно современен.
Выгляд актера, чи способ его захования, и в грунте речи дохожу до вниоску, что это несвыхание новочесное, есть ciągle новочесное, помимо того, что это было сделано так давно.
Króla stolicy Niemiec, Berlina, podpisany został przez naczelne dowództwo niemieckie akt bezwarunkowej...
8 maja wieczorem heroje встречаются w городе na площади полной народа. Репродуктор сообщает о капитуляции Германии. Под открытым небом показывают кинохронику, где польские солдаты армии нового режима осваивают советские танки. А через город идут войска страны-победительницы. «А хорошие танки», — замечает Мачек. Он ненавидит не столько советских, сколько таких, как Древновские, которые на два фронта. С одной стороны, прячет их оружие, с другой, пользуясь своим пролетарским происхождением, служит секретарем у нового мэра. Сегодня Древновский отвечает за банкет по случаю победы. В лучшем отеле города под названием «Монополь» заканчивают убирать праздничный стол. За стойкой бара в отеле блондинка Кристина. Она любит фиалки так же, как и мальчик. Нет, водку он предпочитает пить не рюмками, а из своей мятой солдатской кружки.
Добрый вечер. Да нам пани что-то пить?
Старовин чи Ярзембек?
Что?
Могло быть две наочисты.
Из телефонной кабинки Анджей докладывает командиру. Все в порядке. В этот момент перед отелем останавливается черная машина, входят двое, и мальчик слышит, готов ли номер для товарища Щуки. Зритель уже знает, погибли не коммунисты, а рабочие с цементного завода. Седовласый, грузный, опирающийся на трость партсекретарь Щука получает ключ от номера 18 и покупает американские сигареты.
Дякую. Мачи какие-то папиросы?
Американские, венгерские.
Могут быть американские.
Служу пану.
Дякую.
Наши герои-солдаты предпочитают венгерские. Возможно, не только из-за Ялты. Венгерские крепче.
Ма пан папиросы?
Oczywiście, proszę pana. Amerykańskie, węgierskie?
Mogą być węgierskie.
Służę panu.
Dziękuję.
Dziękuję.
Maciek спешит прервать разговор Андрея. Нет, не все в порядке. Коммунист жив. Андрей уходит на явку, оставляя мальчика в отеле «Монополь». Варшавяне должны помогать друг другу, и старик-портье дает мальчику ключ от номера 17 по соседству с Щукой. Мальчик меняет черную рубашку на белую, на груди у него образок Божьей Матери, а в номере напротив рыдает официантка, жениха которой он давеча расстрелял по ошибке. Двадцатки «Радио Свобода», «Пепел и алмаз». «Погибли невинные люди», — говорит Андрей, лейтенант армии Краевой, которому Вайда дал свое имя. «Надо ли вообще убивать Щуку?»
Wyrzuty sumienia.
Sądzi pan, majorze, że nie na miejscu?
Wie pan, kto zginął?
Robotnicy cementowni.
Sytuacja jest jasna. Został popełniony błąd. Błąd trzeba naprawić.
Panie majorze, chciałem pana zapytać.
Słucham.
Czy Szczukę trzeba rzeczywiście zabić?
От танков дрожит фарфор в квартире жены полковника кавалерии, бежавшего в Лондон. Майор Станевич, который прячется здесь, настаивает на выполнении задания. Особенно теперь, когда УБ, польское ГБ, разбило группу капитана Вилька. Ликвидация видного коммуниста, только что вернувшегося из Союза, инженера, интеллектуала, организатора, который знает, что он хочет, будет иметь значение как политическое, так и пропагандистское. Коммунист Щука, кстати, был главным образом в одноименном романе Евгена Андрзеевского, одном из первых образцов польского соцреализма, который после фильма производит разочаровывающее впечатление, за исключением, возможно, эпиграфа и Норвида и последней фразы «Ночного патруля». «Эх, парень, зачем же ты бежал?» В эксклюзивном интервью, которое взяла в Варшаве корреспондент «Радио Свобода» Ольга Бондарева-Пшибыльска, Андрей Вайда вспоминает.
Попил, przez я grobiłem, попил, идем, то miałem pełną świadomość, jaka to jest powieść. Natomiast ja z tej powieści przede wszystkim wydobyłem postać Maćka Chełmińskiego, która jest, jakby nie patrzeć, drugoplanową
postać. Когда я снимал «Пепел и алмаз», я понимал, что это за роман. Но я из этого романа взял прежде всего образ Мацака Хелмицкого. Он в романе фигура второстепенная. Там на первом плане секретарь партии Щука. Это фактически о нем весь роман. Итак, я перенес центр тяжести с одного героя на другого. На того, который в романе был отрицательным. Далее, образ, созданный Збышеком Цибульским, тоже перевесил чашу весов в пользу паренька, который решил для себя оставаться верным присяге, которую принес также и я. Жизнь, к счастью, меня не поставила в такую ситуацию, как его. Мне не надо было совершать его выбор, а ему пришлось сделать выбор, за который он расплатился собственной жизнью. Далее. Я не хотел, чтобы в моем фильме коммунист был отрицательной фигурой, а Мацак Хелмицкий – кристально чистый. Думаю, что сила романа Андрзеевского, сила его драматической завязки, потому такая мощная, что она поставлена на якорь в очень глубоком месте. Не то, что один герой плох, а другой хорош, а то, что их правота, их резоны взаимно исключают друг друга. Я же пошел еще дальше. Я сделал то, чего нет в романе. Щука в некий момент встречается со своим старинным другом. Что это за дружба? Что это за человек? А это друг, который приехал из Испании. В Польше, при всем отрицании коммунизма и коммунистов, и ненависти к ним. Тем не менее, коммунистам, связанным с 37-м годом, с Испанской революцией, с Испанией, к этим коммунистам было совсем другое отношение. Это были люди, которые не обязаны были туда ехать. Разумеется, были какие-то партийные задания, но Испания – это был их личный выбор. Они думали, что они несли свободу Испании. Но потом все обернулось по-другому. Все оказалось ложью и предательством Советского Союза и Сталина, для которого все это было только манипуляцией. Но эти люди сражались с верой в благое дело. И я считал, что если на экране должен появиться некий противник Мацака Хелмицкого, то у него также должна быть какая-то идеологическая правота, какие-то свои аргументы, а не так, чтобы он был только агентом Москвы. И поэтому я решил внести сюда испанский сюжет.
Niech on też ma jakieś racje ideologiczne, a nie tylko będzie agentem Moskwy. I dlatego postanowiłem zrobić, że to jest jakaś tradycja hiszpańska.
Czy widzisz te gruzy na szczycie? Tam wróg twój się kryje jak szczur. Мусите, мусите, мусите.
Кино-двадцатка, Радио Свобода. Андрей Вайда, «Пепел и алмаз».
И пошли шалени зажарти, и пошли забиять и мстить. И пошли, как завше.
Андрей может быть спокоен, говорит Мачек. Задание будет выполнено. И угадай, кто живет по соседству с Щукой в номере 17.
Комментаж?
В этом номере Мачек уже назначил свидание Кристине, блондинке из-за стойки. В ресторане Ханка Левицкая поет песню о войсках генерала Андерса, напитавших польской кровью маки в Монте-Кассино.
Комментаж. Выкупяйся.
Мачек подвигает стаканчики с поминальной водкой и один за другим пускает их пылающих по стойке. Ханечка, Вильк, Кособуцкий, Руды, Кайтек.
Не!
Ханечка, Вильга, Кособуцкий, Руды.
Чего они хотели от нас, чтобы мы погибли?
Жены.
И сейчас хотят того же. Но мы живы, говорит Андрей, уже получивший приказ заменить погибшего в лесах капитана.
Ай, однак там мы часы, Андрей. Ой, як ще живо і в якій компанії. Було кіди тилю файних хлопців і дівчин,
що? Що з таку?
Прорваться бы сквозь все это, говорит Мачек, и чтобы при этом скучно не было. Двор наполняется людьми.
Видеть мы чего хотим?
Поверь.
Видеть мы чего у нас?
Открывай.
Со словами «До чего же шумно это быдло» Андрей уходит. Из-за решеченного окна Мачек смотрит наружу, на огромный портрет Сталина. Снимает свои темные очки, зажмуривается, давит пальцами на глаза, словно пытаясь выдавить образ неизбежного.
Червеньше бендо, бо с польской взрослой крови.
«Пепел и алмаз». Продолжим через две минуты.
В какой России вы хотели бы жить?
Такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
Другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке. Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». По случаю 40-летия картины Анджея Вайды «Пепел и алмаз» в эфире «Свободы» повтор программы из цикла «20 лучших фильмов 20 века». Подготовил и ведет передачу Сергей Юринин. Эфир 13 декабря 1998 года.
Кинодвадцатки «Радио Свобода», «Пепел и алмаз». В ресторане «Монополь» мэр, только что получив назначение министром в Варшаву, встречает гостей на пир победителей. Партсекретарь Щука, начальник УБ майор Врона и, разумеется, советские товарищи.
Ну вот, празднуем счастливый день. Поздравляю вас с победой.
Дякую, товарищ майор.
Всего хорошего.
Займитесь, товарищ майор.
Фильм «Вайда в Союзе». Автор книги «Польское кино», киновед Ирина Рубанова. По телефону из Москвы.
То обстоятельство, что фильм «Пепел и алмаз» неизменно оказывается в юбилейных обоймах лучших фильмов мирового кино, оно не слишком удивительно. Даже и в тех случаях, когда отбор строк и обоймы, как, например, «Радио Свободы», сравнительно короткий. Но удивительно и для кино, прямо скажем, редкостно другое. То, что эта картина сохранила энерговоздействие на зрителя. Что ее эмоциональный, пластический, образный и прочий посыл по-прежнему остается очень активным. Интересно, что роман Анджеевского, по которому фильм сделан, был переведен и напечатан раньше, но абсолютно глухо встречен читающими и пишущими о литературе людьми. А фильм был закуплен, а точнее сказать, легализирован спустя 10 лет после его варшавской премьеры. И то в результате долгих и каких-то неимоверно хитрых приемов со стороны тех, кто, в общем, так или иначе мог повлиять на прокатную судьбу картины. Среди руководителей кино тех лет были сторонники картины, и главным образом им хотелось причислить фильм к лику социалистического искусства. Одно из замечательно таких любопытных и своеобразных ухищрений состояло в том, что сопоставлялась судьба Мацко-Хелмицкого, героя «Пепла и алмаза», с судьбой Григория Мелехова, героя «Тихого Дона». Тоже где речь идет о честной, чистой душе, заблудившейся в лабиринте истории. На самом-то деле картину «Пепел и алмаз» знали здесь почти с самого ее появления. Но знал ее, разумеется, очень узкий круг. Счастливым стечением обстоятельств копия картины оказалась в фильмотеке Института кинематографии. Ее регулярно показывали студентам 60-х, 70-х годов. То есть тем, кто в поздний застой, в перестройку стал снимать фильмы, снимает их сейчас. Так вот, по их дружным показаниям, в железном, в гиковском репертуаре существовало только два произведения, которые коллективно, массово исповедовали. Два культовых фильма, выражаясь нынешним языком. Это «Пепел и алмаз» Вайды и «Короткие встречи» Киры Муратовой. Сочетание, конечно, неожиданное. И объяснить его можно разве что тем, что обе картины находились на полулегальном положении. И что, это, наверное, более важно, они являли собой весьма чистые, я бы так сказала, образцы современного киноязыка, где фабула сама по себе значит гораздо меньше, чем все прочие составные. Атмосфера, интонация, подтекст. И нечто присутствующее в произведении, но невыразимое.
Кинодвадцатки «Радио Свобода», «Пепел и алмаз». Морщась от своей венгерской сигареты, мальчик уже чистит свой пистолет. Когда к нему стучится девушка, он прикрывает полотенцем этот американский кольт 9-го калибра, но роняет патрон. Нашаривает он патрон, уже стоя на коленях перед Кристиной. Они в постели.
Dlaczego zawsze nosisz takie ciemne okulary?
Pamiątka nieodzajemnionej miłości do ojczyzny. Nic to drobiazg, wiesz, po prostu w czasie powstania za długo spacerowałam po kanałach.
Почему ты носишь эти черные очки? В память о безответной любви к родине. Нет, ничего такого, снижает он пафос. Просто во время восстания долго был под землей, в каналах. После любви мальчику уже не хочется убивать, не хочется испепеляться до конца. Во время прогулки по разрушенному городу ночной дождь загоняет любовников в часовню, где, зажигая спичку, Кристина разбирает последние слова надгробной эпитафии, слова польского писателя XIX века Циприана Норвита, поэта будущего.
О, Хора, то с тебе яко с трзаски смольной, воколо лецą шматы запалone. Gorejąc nie wiesz, czy stawasz się wolny, czy to, co twoje, ma być zatracone.
Горя, не знаешь, обретешь ли свободу или все, что дорого тебе, должно погибнуть без возврата. Останется ли только пепел, уносимый ураганом в пропасть, или из него сверкнет на утро звездный алмаз победы навсегда.
Ушел. Coś strasznie niewyraźnie. To ładne. Czy zostanie na dnie popiołu gwiaździsty diament?
Красиво, говорит Кристина. А мы с тобой кто?
А чем мы jesteśmy?
Не знаю. Ты, во всяком случае, алмаз.
На pewno diament.
У Вайды свой испанский сюжет. У нас тоже. Аурора Гальего, дочь одного из лидеров Компартии Испании, увидела пепел и алмаз в Москве, приехав туда учиться из Парижа.
К фильму я отношусь двойственно, поскольку он исключительно о мужских отношениях, где главным является одна из самых глубинных тем мужского мира – отцеубийство. Местный представитель сталинизма, символический отец Щука, поддался соблазну идеала, оправдывающего желание занять отцовское место навечно и не позволить сыну жить, как ему хочется. О конфликте отцов и детей при коммунизме, как известно, говорить было запрещено. Молодой Вайда, ему было ведь только 32 года, нарушил табу на удивление смело и точно. Даже сейчас, в 90-е годы, я не могу назвать никого, кому бы это удалось. Женщине в фильме отведена сомнительная роль алмаза, которого из пепла бросают в грязь. Но, с другой стороны, как было не полюбить мальчика, такого искреннего, такого обаятельного, нормального героя в абсолютно ненормальной ситуации страны, переходящей из одного поражения в другое? И как все разочарованные своими отцами студенты МГУ, с которыми я сидела в пыльном кинозале клубной части, я была абсолютно на стороне мальчика. Единственный раз, когда я была готова отказаться от западной эстетики и сменить свои левисы на черные польские джинсы. Из чистой солидарности.
Пан Щенский, министр.
Шановні товариши и обывателе. День дzisiejszy, 8 мая 1945 року, jest wielkim osiągnięciem odrodzonej Polski.
В ресторане «Монополя» новоназначенный министр начинает речь 8 мая 45 года, великий день освобождения Польши.
Как там, пани Егерушка?
Ноги идем.
О!
Еще не блевали, спрашивает внизу метрдотель Сломка. Пани Ягельска, мадам Пипи, у туалета отвечает философски. Всему свой черед. Сначала выступают речи, а блюют потом.
Не ждется пани еще и зароби.
Я тоже так мыслим.
Тем временем в тюрьме УБ, ГБ Народной Польши, лицом к стене стоят солдаты армии Краевой.
Где вас вендо?
Знаете, Мендеборовский?
С банды Вилька.
Отдел капитана.
Из банды Вилька, из подразделения Вилька.
Только
Крыштоп Завадский.
Ваше назвиско?
Капитан Врона поворачивает одного совсем молодого парня. Сколько тебе лет?
100.
Пощечина. А сейчас? 101.
Иля мачелет?
100.
Иля мачелет?
101.
Это Марек, воспитанный теткой-аристократкой, сын коммуниста Щуки. «Стрелял», — отвечает он на допросе, — «в немцев. Теперь в поляков. А вы что,
знаешь,
по воробьям?»
«Не».
«Что робились в часе повстания?»
«Стрелялем. До немцев.
Теперь до поляков.
Пан до врубли».
Как этот фильм в 58-м прорвался сквозь цензуру? Андрей Вайда вспоминает.
«Это была совершенно выjątkowa ситуация, ponieważ powieść Popiół i Diament miała bardzo szczególną pozycję jako no, najbardziej taka zaakceptowana przez system książki.
Это была исключительная ситуация, поскольку роман «Пепел и алмаз» имел особое положение. Он нравился партийному руководству. Поэтому автор здесь играл большую роль. Те, кто решился поставить этот фильм, а я был четвертым режиссером, который начал съемки, Ванда Якубовска хотела его снимать, потом Багдевич, которому не разрешили, и Рыбковский, который был непосредственно передо мной. Не помню, что произошло, но Рыбковский по какой-то причине отказался, и я был четвертым. Те, кто решался взяться за экранизацию романа «Пепел и алмаз», не понимали одного, что Ежи Анджеевский был уже иным человеком, чем тот, что написал «Пепел и алмаз». Вся его жизнь, его опыт, его разочарование толкали его в сторону иной ориентации, сделали его очень неподатливым на легкую пропаганду. Я предложил ему не сценарий, а куски, которые, как я ему сказал, я мог бы снять. И он согласился. Это было даже не вопросом согласия. Он сам написал сценарий, какой я хотел. И я снимал фильм по этому сценарию. Ежи Анджеевский, не обращая внимания на мои киноидеи, сам для себя решил, что таким будет фильм. А в момент, когда он этот фильм увидел, он сделал следующий шаг. Он его принял, а мог бы просто отбросить, сказав, это, мол, не моя книга. Нет, Ежи Анджеевский увидел в нем, в образе, который создал в моем фильме Збышек Цибульский, то, что он принял за свое. Далее. Если бы не его решительная позиция, если бы не то, что он решил этот фильм защищать до конца, и это был уже следующий шаг, Ежи Анджеевский понимал, что вокруг такого фильма надо создать мнение. Чье мнение? Ну, конечно же, мнение писателей, своих друзей. И я помню приемочный показ, на который пришли все известные писатели. Казимеш и Мариан Брандис, пришли друзья Ежи Анджеевского. У них у всех был красный партбилет Польской Объединенной Рабочей Партии. И тогда они сказали, это правильный фильм. Они были взволнованы. И с того момента уже нелегко было свернуть шею этому фильму. Конечно, можно было манипулировать. Но это были еще не те времена. Только спустя годы партия научилась манипулировать фильмами. Например, пускала фильм в небольших количествах копий, в малое количество кинотеатров. А тогда этого еще не было. Тогда партия должна была сказать «да» или «нет». И поскольку за этим фильмом стоял Анджеевский, поскольку за ним стояли писатели, у которых были те же партбилеты, что и у тех, кто говорил «нет», то борьба развернулась между ними, то есть не со мной.
За этим фильмом стоял Анджеевский, за этим фильмом стали писатели, которые имели те самые легитимации, которые имели те, которые говорили «не». Вовец этого тут разыграла вся борьба, целковище поза мной.
В подвальном сортире «Монополя» мальчик говорит Андрею, что выходит из игры, но, вынув, пистолет не отдает. «Я сделаю это сам». «Но ты веришь во все это?» Герой экзистенциального абсурда Андрей бросает. «Не имеет значения». Тем временем секретаря Щуку будет в номере гонец от майора Вроны. «Ваш сын у нас, он был в банде Вилька. Сейчас за вами пришлем машину». Не дождавшись машины, Щука отправляется в ГБ пешком. Обгоняя его, мальчик вынимает кольт и поворачивается. Кино-двадцатка «Радио Свобода», «Пепел и алмаз», из Нью-Йорка, Борис Парамонов.
«Пепел и алмаз» для нашего поколения не просто и не только фильм. Это часть нашей истории. Истории Советского Союза, прежде всего, даже не польской. Это одно из ярчайших событий так называемой «оттепели» – хрущевской послесталинской либерализации. И Польша тогда была маяком, как принято было говорить в те же хрущевские годы. Журнал «Польша» на русском языке – это было окно в Европу. Помню, я прочитал там эссе Казимиша Брандеса, где говорилось: «Счастлива страна, в которой начальник артиллерии коллекционирует фарфор». Такие апофегмы запоминались и учили помаленьку некой элементарной мудрости, выводили сознание из мифотворческого плена, каким был советский социализм. В общем, Польша играла для нас тогда роль, обозначенную Остапом Бендером термином «Европа-А». Естественно, «Пепел и алмаз» марки не уронил. Конечно, было понятно, что фильм антисоветский, антикоммунистический, что мальчик, что называется, положительный герой. Но становилось понятным и другое – сомнительность самой концепции героизма. В фильме была не только ностальгия по прежним дням польской жизни, но и ощущалась ирония. Иронии подвергалась как раз польская история с ее культом героизма и жертвенности. «Не стоит играть в солдатики» – вот месседж фильма. Никому не стоит, даже Наполеону. Это вот и было Европой, зрелым сознанием людей, умудренных долгой и нелегкой историей. Такому сознанию способствует опыт поражений и разочарований. А Советский Союз тогда вроде считался победителем. Никакого скептицизма господствующая идеология не допускала. Может быть, сейчас в России начнут понимать, что лучше быть потерпевшей поражение и потому благополучной Швецией, чем победительной империей Петра Первого. В фильме «Пепел и алмаз» прощание с героическим периодом польской истории было художественно продемонстрировано в сцене разъезда гостей после бала. Гости пьяны и музыканты тоже, поэтому полонез звучит фальшиво. История всегда так кончается, фальшивыми звуками, не взрывом, а взвизгом, как сказал Томас Элиот. Но когда кончается история, тогда начинается жизнь.
Нам солнцем дыму бара мальчик прощается с Кристиной. «Не говори ничего, иди». И он идет по рассветному городу, мимо портретов сталинского руководства, вот перевернутый то ли Микоян, то ли Каганович. Крытый брезентом грузовик. Андрей уезжает в леса сражаться с портретами дальше, отшвыривая при этом ногами слугу двух господ Дребновского. Мальчик остается в городе. Он выбрал завязать с товарищами и с оружием. Возможно, он вернется к Кристине. Пример для террористов наших дней. Из Москвы культуролог Сергей Кузнецов.
70-е годы высветили в старом фильме Анджея Вайды те черты, которые мало кого занимали в конце 50-х. После серии политических убийств и терактов, потрясших Европу и Америку, вдруг выяснилось, что в «Пепле и алмазе» режиссер рассказал историю террориста, обретающего любовь и теряющего веру в свое дело, решающего завязать и гибнущего при исполнении последнего задания – убийство партийного функционера. При такой трактовке армия Краева превращалась в предвозвестницу роты армии «Фракцион» и Ирландской республиканской армии, а сам Вайда – режиссера одним из первых проанализировавших феномен терроризма. Сегодня в России, когда мы видим, как террор и убийство собирают свою повседневную жатву, «Пепел и алмаз» превращается в напоминание о тех далеких временах, когда убийца бросал оружие у трупа жертвы, чтобы завязать, а не чтобы избавиться от улики.
Мальчик! 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 Мальчик,
надрывается Дребновский. От этого несостоявшегося коллаборациониста мальчик бежит, как от огня, и наталкивается на патруль.
Что ты, варятник?
Мальчик! Стой! Стой! Стой!
стой, пацан!
К моменту нашей передачи, кроме Эвы Кшижевской, преуспевшей в Америке, из актеров «Пепла и алмаза» никого не осталось в живых. За год до вторжения танков Варшавского пакта в Прагу Збигнев Цибульский сорвался под поезд. Момент, когда молодежь Восточной Европы и Союза объединилась в трауре. А герои нашей юности Збышики – Анджей Вайда.
Цибульский действительно стал в некотором смысле символом этого поколения. Интересно, что он был моложе того поколения, что принимало участие в операциях армии Краевой. И в связи с этим он не мог самореализоваться во время войны. И мне кажется, что именно этот факт сыграл здесь решающую роль. Он в своем воображении в большей степени превратился в такого паренька из АК, чем если бы это играл кто-то из тех, кто был тогда солдатом АК. Я ведь мог найти таких людей, которые столкнулись с АК. Я ведь сам был таким пареньком. Но именно потому, что Цибульский им не был, он так точно передал на экране свои представления об этом. Создал нечто большее, чем фотографии или воспоминания того времени. И я думаю, что в этом была огромная сила фильма. Благодаря этому он был выслушан молодежью, которая, так же, как и он, не пережила войну. Благодаря этому эта роль жива до сегодняшнего дня, ибо она – проекция его желаний, его воображений, а не имитация прошлого.
Смертельно раненый, мальчик бежит, хватаясь за облупленные стены. Кристину вовлекает в полонез другой. Ночной портье надевает конфедератку, разворачивает бело-красное знамя и с ним наперевес выходит в никуда. Разруха, свалка до самого горизонта. Напоминая о Вроне и его ГБшном воинстве, над одиноким бойцом за родину кружит воронье. Мальчик падает, прижимает к ране мусор, сучит ногами в грубых ботинках на рифленой подошве и затихает, обхватив руками голову под полонез Агинского. «Двадцатка» «Радио Свобода». Наши 20 лучших фильмов за первый век кино. Передача была посвящена картине «Пепел и алмаз».
Слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу стрингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимания или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь, немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На Радио Свобода в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радио новости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на Радио Свобода определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет, до 2000 года. «Миллениум» встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
Андрей Шароградский. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Революции могут происходить, столицы могут меняться местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. Петербург свободы. Слушайте сразу после новостей.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».